Тема дня.
Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах нашего вещания. Ну и в течение ближайших 45 минут мы с вами обсудим две темы. Вот одну из них через полчаса обязательно затронем. Помогут ли, а точнее, нет, не так, могут ли пытки и насилие быть оправданными. Но был проведен один весьма интересный опрос общественного мнения. И люди как раз и объясняли, могут ли они в какой-то степени оправдать, если сотрудники правоохранительных органов применяют при задержании или в результате, ну, допустим, получения каких-то сведений и данных, определенное силовое воздействие. Вот об этом через полчаса обязательно пойдет речь. Ну, а сейчас я приветствую в нашей студии специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Дим, добрый день.
Добрый здравствуй.
День. Да, и мы к теме Украины сейчас вернемся, ну, потому что как-то в последнее время подостыл интерес, может быть, к событиям, которые там происходят, но скучать нам не дают, это абсолютно точно. Нам в прямом смысле этого слова, потому что 15 мая президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. И вот как раз в этот обновленный список под запрет попали популярные соцсети ВКонтакте, Одноклассники и поисковик Яндекс. Ну и далее, насколько я поняла, Украина начала как-то вот делиться уже по другому принципу. Молодые люди выходили на Банковую с криками «Отдайте нам соцсети», проходили, ну, скажем так, да, те, кто, может быть, в них не заглядывает, в эти соцсети, и говорили: «Ага, вам не нравится? Ну, тогда чемодан, Москва» и так далее. То есть здесь вот начинается какое-то брожение на Украине.
Я вот с Яндекса больше всего, как пишут в интернетах, проиграл в голосину, когда его запретили, потому что у Яндекса же было, ну, свое доменное имя — Яндекс.УА. Вот когда еще не было магистрального канала интернета из России на территории Донецка, туда приезжаешь, привычно открываешь в браузере Яндекс, а там такое вылезает. Да, нет смысла пересказывать, да? Но мы там и бурятские танкисты, и последнюю лошадь во враге доедаем. То есть Яндекс старался, да? И вот его отблагодарили, как положено. Это такая вот форма современной украинской благодарности, да? Вот. Им просто перекрыли кислород. Ну, я думаю, что это все укладывается просто в процесс украинизации и дерусификации вот этих территорий. Он не останавливался никогда.
Дим, но ведь процесс-то, честно говоря, довольно странный, потому что даже в каких-то, ну, весьма тоталитарных странах, и то в последнюю очередь уже как, ну, совсем уж крайнюю меру, принимают какую-то блокировку социальных сетей или их ограничение к доступу. Понимаю, может быть, в какой-то степени, что мера это не очень действует, потому что те, кто уж, простите за, может быть, такой вульгаризм, в этом шарят, все равно обойдут все эти блокировки. Конечно. А вызвать это может весьма неприятную ситуацию в дальнейшем.
Ну, я бы Порошенко вот посоветовал бы поступить как президент Египта Мубарак в феврале 2011 года, когда в Египте состоялась первая цветная революция на Ближнем Востоке из вот этой череды, да, падения режимов. Там просто не придумали ничего умнее, как найти где-то рубильник и отключить интернет. Вот реально, я видел это своими глазами, есть такой рубильник, который отключает весь интернет в стране. Мы там работали с Сашей Коцом почти полторы недели, мы с этой революции не передали ни одной фотокарточки, ни одного видеорепортажа, потому что интернета не было, и даже спутниковый модем у нас не заработал почему-то, ну, возможно, mm-hmm. что тоже заглушили. И какие были последствия? Значит, вырубили во всей стране интернет. Понятно, что революция, революционные массы организовывались через социальные сети, которые там достаточно активно работают на Ближнем Востоке. И когда люди увидели, что по телевизору им без остановки крутят, как полиция задерживает 150 мародеров каких-то оборванных, вот реально почти неделю шло нон-стопом. Одни и те же люди их обыскивают, ставят в раскоряку к стенке, а интернета нет. Они вот все, кто... Даже кто не собирался уходить с теплого плюшевого дивана куда-то на улицу, он вышел. Вышел с логотипом Фейсбука, нарисованным акварелью, мы такое видели. Или с логотипом Твиттера люди вот ходили, соорганизовывались. И все, и режим Мубарака пал. Так что, мне кажется, он это сделал напрасно. Потому что я вот лично для себя сформулировал, может, кто-то согласится, может быть, нет, что вот в числе базовых потребностей современного человека, ну, не знаю, мне кажется, интернет-общение уже на втором, может быть, на третьем месте после еды и воды, да, где-то между сном. Иногда люди, ну, мы знаем, да, сном пренебрегают ради посидеть во ВКонтактике там или в Одноклассниках. Так что я думаю, это лишний очень серьезный раздражительный фактор. И, конечно, это было сделано не случайно, потому что давным-давно социальные сети стали альтернативным способом получения информации, более оперативным через те же самые центральные телеканалы.
Да, ну и плюс к этому Порошенко тоже старается, в общем, подливать масло в этот костер, чтобы он пожарче, поярче горел. Его заявление, которое он сделал, ну вот сейчас процитирую. «Без подконтрольных КГБ, ФСБ, социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», сказал Порошенко. И, кстати, закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, только он поступит ко мне из Верховной Рады. И как вы думаете, где он, собственно, этой пламенной речью разразился? Это было его выступление по случаю Дня памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Боковнянские могилы». То есть, ну, отреагировали те же самые соцсети очень жестко на это заявление «Мой украинский народ», и кто-то там в социальных сетях пошутил. Вот я зачитаю. «Вчера Порошенко гордо сказал «Мой народ», а в связи с пошлиной на российский шоколад мог бы сказать «Мой народ будет есть мой шоколад». В общем, как-то что-то не нравится сейчас происходящее украинскому народу Петра Порошенко. На связи с нашей студией директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Что это за грабли, на которые сейчас наступает Порошенко, и как больно они могут ударить по нему, ну и, собственно, по всему правительству?
Ну, очередные грабли. То есть все прекрасно понимают абсурдность принятых мер, особенно с учетом того, что весь мир пытается жить где-то в 21 веке, а такое впечатление, что отдельно взятая страна Украина где-то находится там в веке 17. То есть в этом отношении, ну, такое впечатление, что ни Порошенко, ни люди, которые разрабатывают подобные инициативы, просто даже не задумываются о том, насколько они могут реально воплощаться в жизнь. То есть, ну, понятное дело, что было бы гораздо интереснее, если бы Петр Алексеевич запретил там Facebook, допустим. Но, как мы понимаем, здесь уже не камильфо ему идти на подобное решение. А вот...
Есть, Денис Олегович, электронные петиции уже вот президента Украины подали об ограничении YouTube и Facebook. Так что верной дорогой идут, товарищи.
У нас же, да, к сожалению, петиция не является обязательной к исполнению. Но, тем не менее, безусловно, сами эти решения, они абсурдны с точки зрения здравого смысла и с точки зрения обоснования. Потому что мы же знаем, что обосновывается это все интересами национальной безопасности, в первую очередь. А по факту, конечно, это продолжающаяся борьба против всего русского, российского. Это целенаправленная политика, направленная на дальнейшее отделение России от Украины. Угу.
Ну, а почему, собственно, то же самое представитель ОБСЕ по свободе СМИ сейчас не кричит громким, звонким голосом: смотрите, что происходит на Украине, посмотрите, это противоречит всем абсолютно нормам свободы слова и прочее, прочее. Где, собственно, вопли Дуни Миятович-то?
Дуня в этом отношении демонстрирует традиционную позицию наших западных партнеров, базирующуюся на политике двойных стандартов. Когда это их касается, тогда они вопят. Когда это касается России, многих там постсоветского пространства, они делают вид, что ничего просто не происходит. И к этому, я думаю, уже просто надо более спокойно и философски относиться. Да, потому что это наши западные партнеры, которые эту политику применяют не первое десятилетие, а то и не первое столетие. И нам не стоит ожидать от них каких-то действий, направленных на защиту наших интересов или на защиту даже интересов обычных граждан, потому что для них они важны только когда они преследуют свои политические цели.
Спасибо огромное. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов был на связи с нашей студией. Ну, у нас остается буквально 30 секунд. Может быть, скажешь, Дим, вот по твоему мнению, что это за спротические телодвижения Петра Алексеевича Порошенко?
Я думаю, он сидит в углу и под веником и ждет, что будет дальше. А украинскому народу можно только пожелать дальше изживать свои проблемы, потому что никто за них их не решит.
Да, но проблемы украинского народа достаточно, и мы продолжим об этом через 2 минуты говорить, о неком политическом и историческом когнитивном диссонансе.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7FM. Симферополь 107 и 8FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы тоже вместе с нами можете комментировать те события, которые мы здесь обсуждаем в студии. И сейчас в центре нашего внимания ситуация на Украине. Действительно, после того, как Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, туда попали и популярные соцсети ВКонтакте, Одноклассники и поисковик Яндекс. Это, конечно, является достаточно таким серьезным раздражителем. Но
большая радость для Гугла.
Это да. Но вот же из-за чего все делалось-то. Это лоббирование неких интересов. Так же, как все очень порадовались, когда были введены дополнительные пошлины на российский шоколад. Угу. То есть, То есть вот сразу стало понятно, кому же это может быть выгодно. Собственно, вот от этого и шутка-то в украинских соцсетях по поводу «Мой народ будет есть мой шоколад». «Мой народ» — это заявил Порошенко, выступая на Дне памяти жертв политических репрессий. Ну, а «Мой шоколад» — это понятно, какое к нему имеет отношение. Но вот я сейчас хочу обратиться к вопросу исторической памяти. Вот смотри, в субботу во время визита Порошенко в Берлин канцлер Германии Меркель и, соответственно, президент Украины посетили музей бывший концлагерь Заксенхаузена и возложили венки, все очень чинно, все чуть ли не со слезой в уголке глаза, все замечательно, если бы не одно маленькое «но». Вот то, что происходило на самой Украине 9 и 8 мая, когда даже бессмертный полк, ну ладно, уже не вышел как бессмертный полк, это была совершенно другая, хотя с той же направленностью акция, с украинскими флагами шли, и все равно плохо.
Да это на самом деле нормально. Это англосаксонская реал-политик. Они, у них политики и политические какие-то декларации отдельно, а на земле они делают совершенно другое. Они могли, не знаю, в Лиге нации протестовать против там, какой-то колониальной политики третьих стран и в то же время морить ткачей в Индии голодом сознательно, да, потому что там кризис перепроизводства, угу. Нужно было задрать цены. Ну, здесь то же самое. Здесь батальон Азов отдельно, а Порошенко в концлагере тоже как-то отдельно.
Ну и... да. Символика СС Галичина не была признана нацистской. Вот буквально тоже на прошлой неделе это произошло. Да? Вот смотрите. Однако венки возлагаем к мемориалам.
Генеральная цель единая. Полностью оторвать Украину от России и переформатировать вот эти территории. Переформатировать в первую очередь сознание людей, которые там проживают. И они идут к этому свыше 25 лет. 25 лет – это просто был последний этап, самый интенсивный. Я расскажу о удивительном случае. Пару лет назад в Луганске мне сообщили, что вскрыли закрома в каких-то подвалах в Луганском университете имени Шевченко. Там, как мне сказали, около полутора фур большегрузных было бандеровской литературы. Когда я примчался туда, там осталось килограмм 500, наверное. И я долго копался в этих книгах, и меня поразило то, что часть литературы была отпечатана еще в 50-х годах за счет каких-то иммигрантских сообществ в Австралии, в Канаде, в Соединенных Штатах. Все на русском языке, потому что украинский язык тогда не котировался, он не был в обороте, да, как не пытаются это представить. Наоборот, я несколько книг взял с собой, потому что это, конечно, библиографическая редкость, но меня поразило, вот как в долгую они играли на эту украинизацию. И как результат, вот сами ополченцы, да, русскоязычный регион, юго-восток Украины, я их спрашивал, а иногда они сами мне говорили о наболевшем, что мало молодежи в ополчение. То есть она есть, конечно, да, но ее должно было бы быть в 2-3 раза больше. И мне вот эти, ну, старики пожилые, да, с оружием, мужики, пенсионеры говорили, ты бог с ними, говорит, пусть вот кто-то уехал в Киев, кто-то уехал в Россию от этой войны, мы тут сами разберемся. Но это реально результат вот этих последних 25 лет украинизации.
Да, ну это, знаешь, вот возвращаясь к событиям вот буквально нескольких дней, то, что в Виннице за акцию памяти погибших в Великой Отечественной войне задержали 73-летнего пенсионера, ну, это, конечно, уже просто какой-то апофеоз всему происходящему, если говорить, да, вот этой исторической вакханалии, которую сейчас устраивают на Украине. Но, правда, вот нужно сказать, что это необычный пенсионер. Наши журналисты перепроверили эту информацию, но сейчас приходится действительно все тысячу раз перепроверять, было или не было. Действительно, задержали 73-летнего Ивана Бондарчука, но он является председателем общества «Украина-Россия». Боже, какой кощунство.
Это зрада, да. Это
на Украине, да? Общество «Украина-Россия». Это же сразу все. Зампредседателя партии «Союз левых сил». Вот, собственно, он сейчас и обвиняется в измене родине. Ну, понятно, Украине. Статья 11 УК Украины. И, ну, в общем, довольно солидный срок ему грозит. Если, конечно, это будет доказано, 15 лет тюрьмы. Это не шуточки. 73 года человеку. А за что, собственно? А сказали, что вот он является тем самым организатором этой акции «Бессмертный полк», что, мол, типа, подрывает самостоятельность Украины, ну и прочее, прочее.
Причем с большим трудом он эту «Бессмертный полк» пробивал, там Винницкий суд то отказывал ему, то опять разрешал, и в итоге разрешили. Я объясню, почему. Ну, это методика работы спецслужб. Они дали провести этот «Бессмертный полк», все мы помним, все мы видели, да, с эксцессами, кое-где даже охраняя, просто чтобы все...
Всех зафиксировать.
Всех зафиксировать, чтобы все предатели высунулись, а потом пошли рубить головки. Да? Предатели, вот эти зрадники, да, на волне эйфории. Вот, власть испугалась, мы все-таки, значит, и не фашистское государство, у нас здоровых людей значительно больше, а они просто молча начали рубить головы, и все. Вот задержание
Ивана Бондарчука.
Ивана Бондарчука, вот прокуратура Винницкой области отрапортовала об этом о задержании участника пророссийской силы, как она вот сформулировала это. Пророссийская сила, да, предатель. Вот и все. Примерно так же сделал, например, тот же Эрдоган, да, во время переворота. Он же не случайно сидел в самолете и наблюдал, как все, кто высунул свои головки неразумные, их срубают, да. Вот и все. Здесь такой же процесс идет до зачистки Украины. Я не знаю, как реагировать на это Россия. Начинать из-за этого войну, а смысл, потому что... Не так уж мало людей, будем объективны и без ханжества, поддерживает нынешний режим на Украине, да? И что они будут делать, когда мы придем на помощь оставшимся нормальным людям?
Стрелять, еще одна гражданская
стрелять
война?
Нам в спину. Вы представляете, с какой радостью Европа и вообще весь цивилизованный мир развяжет партизанскую затяжную войну с Россией, с 40-миллионным государством в центре Европы, да, с открытыми границами, ну, вовне. Да, там можно будет поставлять все, вот все, что завалялось у них на складах со времен бури в пустыне.
Ну, кстати, по поводу поставок, по сообщениям американских СМИ, США могут свернуть программы безвозмездной помощи на оборону для ряда стран, в том числе для Украины. И вот издание пишет со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, которые оказались в распоряжении газеты, что гранты на военную помощь будут по-прежнему представлены Израилю, Египту и Иордании, а вот как раз Украине-то могут уже предоставлять не безвозмездную помощь, а кредиты. И вот здесь я хочу обратиться к директору Института региональных проблем, кандидату политических наук, государственному советнику Российской Федерации Дмитрию Журавлеву. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну вот, как вы считаете, это решение, если оно, конечно, будет принято Америкой, сильно ударит по Украине? И если да, то каким образом?
Ну, во-первых, оно, конечно, ударит по карманам руководителей Украины, которые раньше получали эту помощь. Да? Это будет страшный удар. Я даже не пытаюсь шутить или иронизировать. Позиция элиты всегда очень важная позиция. И элита, конечно, очень огорчена украинская. Что касается военных поставок, то на них Украина всегда деньги находила, она их и сейчас найдет. Хотя премьер-министр предыдущего правительства очень удивлялся и говорил, что не знаем, куда запасы советского оружия девать, они новые покупают. Что же касается экономики Украины, то думаю, что экономике Украины уже ничего не страшно. Голому грабеж не страшен. Да? Поэтому вот то, что там существует под именем экономика, ей уже хуже не будет. Вот. А что касается Америки, для Америки это естественный, точнее для Трампа это естественный ход. Он бизнесмен, и с его точки зрения бесплатно нужно давать только тем, кто очень нужен. Украина уже очень давно перестала быть для Соединенных Штатов очень нужным объектом. Да, коллега, вот, который выступает у вас в эфире, он правильно сказал, нужно оторвать Украину от России, но это, в общем, почти уже сделано. Зачем же платить?
Но тогда вот, если сейчас оценивать ситуацию, которая на Украине сложилась, с продолжающимися вот этими наборами для участия в, как называют Украина, антитеррористической операции и прочих-прочих моментах, которые, ну, отнюдь не добавляют определенного оптимизма, в том числе и подрастающему поколению. Вот, Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, вот какая сейчас ситуация в ближайшее время может на Украине развернуться? Что, президенту импичмент объявит или не дождетесь?
Ну, вы понимаете, я боюсь, что импичмент там не будет. Там просто два варианта. Знаете, горение и гниение — это один и тот же процесс, только интенсивность разная. Да? Либо это будет продолжать гнить, то есть существовать, как оно существует сейчас. Но и гниению тоже есть предел, потому что однажды все гниет.
Понятно. Спасибо огромное.
А второе, если это взорвется, это будет мятеж, а не импичмент.
Директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник Российской Федерации Дмитрий Журавлев был с нами на связи. Ну, а в студии был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И, Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо. Через две минуты буквально мы продолжим обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня и поговорим, могут ли пытки и насилие быть оправданными.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.